Квинтэссенция. Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 21 февраля 2023 года, 12 дня в Москве, Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собранием ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя». Я прочитал вам только что два последних стиха 4 главы книги пророка Исаии, очень короткой главы. И я напомню, мы с вами начали... Вот уже 4 главу читаем книги пророка Исаии, серию передач, которые обозначили 5 Евангелие. И сегодня я хотел бы поговорить вот об этом самом покрове над чтимым. И назвал эту передачу сегодняшнюю так: «Дух суда и огня». И прежде чем мы перейдем к этому тексту, к этим действительно, к этой очень короткой главе, которая столько в себе на самом деле содержит, я хочу сказать, что, наверное, для нас, живущих сегодня, уже заканчивающих первую четверть 21-го столетия, кто бы мог подумать, я рожденный в 1959 году и не рассчитывал дожить до 2023-го, это казалось таким далеким. Так вот, для нас, живущих в это время, живущих в неуправляемых нами потоках информации, которые постоянно обрушиваются на наше сознание, пытаются в него проникнуть, им завладеть, что хотите. Нам иногда очень хочется, вот мне, например, очень хочется, иметь, что называется, знание из первых рук. Не тогда, когда оно искажается множеством трансляторов, комментаторов, толкователей, знатоков и тому подобных, которые вокруг любого факта могут навертеть все, что им заблагорассудится, подать это в нужной им идеологической плоскости, в соответствующем политическом разрезе, как говорят, или в философской перспективе. Нам так хочется, чтобы мы узнали правду. И вот тут я вдруг подумал, а на самом деле хочется нам знать правду или нет? Чего иной раз хочет пациент от врача? Горькой правды о смертельной болезни? Или сладкой лжи о том, что все будет нормально, что все пройдет, что есть обезболивающее. Современная медицина научилась бороться с симптомами. Технологии это позволяют. Но кто вылечит болезнь? Говоря об этом, знаете, с такой болью, потому что правда, честно, иногда бывает очень горькой. А ложь невероятно сладка. И вот я решил начать чтение, точнее, предварить чтение этой 4 главы книги пророка Исаии очень любопытной заметкой. В декабре 2022 года в журнале «Звезда» была опубликована статья Александра Мелехова. Она называется «Грязная правда и чистая ложь». Статья вообще любопытная. Вот послушайте, пожалуйста, внимательно, потому что я буду канву как бы вам излагать, а потом подведу небольшой итог, который нас предварит в этом чтении. Речь в этой статье идет о человеке, которого зовут Ян Гросс. Это польский историк и социолог, мать которого, католичка, прятала у себя евреев во время войны. И он не знал, когда был ребенком, что отец у него тоже был еврей. И вот этот Ян Гросс, историк, социолог, профессиональный причем, который привык иметь дело с фактами, с документами, не с мнениями, описал очень любопытную историю. Слово «любопытное», правда, может быть, немного скрашивает ее. 10 июля 1941 года в одном поселке польском, Едвабна, такой есть поселок, вряд ли о чем-то нам это название скажет, было уничтожено, убито, сожжено заживо 1500 евреев вместе с их детьми, женщинами и так далее. И вот в этой акции, с позволения сказать, не участвовал ни один немец. Ни один. Все это делали сами поляки. И вот в 2001 году вышла книга Гросса, и сразу после ее выхода польское правительство объявило его врагом польской нации. Мало того, что интересное, 26 января 2018 года, накануне праздника, вернее, памятного дня жертв Холокоста, в Польше был принят закон, очень любопытный закон, который предполагает уголовную ответственность за вознесение на польский народ ответственности за преступления нацистов. Смотрите, как интересно, а? И вот в этой статье, которую Мелехов назвал «Грязная правда и чистая ложь», он делает простой вывод о том, что иногда чистая ложь для обывателей гораздо привлекательнее, чем грязная правда. Тем более, когда речь идет о правде, о самих себе, правда ведь. И вот, что лучше, вот на самом деле, давайте подумаем по-честному, сами себя спросим, что нас лучше всего воспитывает? Чистая ложь или грязная и жестокая правда? Она ведь редко, честно говоря, бывает сладкая, эта правда. И вот, продолжая свое видение, теперь возвращаемся к тексту книги пророка Исаии, продолжая мысль, начатую в третьей главе, Исаия предрекает тяжелые, тяжкие времена. Времена, когда у женщин, когда семь женщин, конечно, это идиома, да, семь женщин ухватятся за одного мужчину, чтобы он накормил их и одел, чтобы есть его хлеб и носить его одежду. Только дай нам свое имя, говорят эти семь женщин одному мужчину. И вот именно в этот день, в день духовного обнищания, в день в каком-то смысле и душевного позора, в день банкротства морального, именно его описывает пророк Исаия, восстает отрасль. Христос появляется в книге пророка Исаии первоначально как отрасль, росток, ветвь, в красоте и чести, в величии и славы. И послушайте, какая фраза: для уцелевших сынов Израиля. И вот, говоря об этом духе суда и огня, которому посвящена наша сегодняшняя передача, Я хочу для нас с вами, для себя прежде всего поставить вопрос ребром. Что значит уцелеть? Вспомним, как был популярен сериал, который почему-то назвали у нас «Остаться в живых», хотя первоначальное английское его название «The Lost» – «Потерянные». Что для нас важнее – остаться в живых любой ценой или уцелеть? В греческом переводе вот этот глагол означает что-то сбереженное, сохраненное, избежавшее гибели. И я уверен, что уцелеть и выжить – понятия не совсем однозначные. Об этом очень сильно свидетельствует опыт таких людей, как Варлам Шаламов, как Виктор Франкл, Имре Кёртес, Примо Леви, люди, которые оставили после себя свидетельство не только выживания в концлагерях, но и уцеления, если можно так сказать. Они смогли не просто выжить, но и уцелеть. Об этом, кстати, Виктор Франкл, пожалуй, пишет лучше всего. И не только с точки зрения как бы психической, да, психоаналитической, но с точки зрения человеческой. И вот с самого начала отрасль Мессия, Христос у Исаии, именно в этом смысле предстает перед нашим умственным взором как представитель человека, без которого человек и человечность уцелеть, как бы они ни стремились выжить, в принципе, не могут. И в этом смысле действительно книга пророка Исаии по праву названа Августином Блаженным Пятым Евангелием. И вот Исаия продолжает свою мысль, говоря о том, что оставшиеся и уцелевшие будут называться святыми. Речь идет о том, что человек уцелел и остался в живых для какой-то цели, по какой-то причине. По какой-то причине не погиб и для какой-то цели уцелел. Я вот вспоминаю, с каким я удовольствием читал книгу Смоктуновского о его жизни. Как он оказался в числе всего лишь, по-моему, двух или трех человек, которые из там целой роты или батальона остались в живых. Они погибли все время одной атаки. Я все время задавал себе вопрос, почему я остался в живых? Кстати говоря, такой же вопрос задают себе многие, кто выжил каким-то чудом, непостижимым образом, когда многие другие вокруг них погибли. Почему в меня не попала пуля? Почему я не погиб? Так вот, оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме – это те, кто остался стоять в благодати и уцелел в духовном сообществе. Потому что, конечно, для нас такие слова, как Сион, как Иерусалим, как Израиль, для нас, живущих в 21-м столетии, это олицетворение. Олицетворение того, что я только что обозначил. Духовное сообщество, которое позже будет называться церковью с большой буквы, братством святых и так далее. Здесь со всей очевидностью перед нами предстает правда о том, что Исаия погружает нас как будто бы вот посреди, подумайте, посреди всей этой тяжести, посреди всего этого растления и морального банкротства. Исаия погружает нас в какое-то иное измерение бытия. Потому что оказывается, что оставшиеся и уцелевшие писаны в книгу для жития в Иерусалиме. Вспоминаем с вами эту удивительную книгу, которая открывается в день страшного суда. 20-я, 21-я, 22-я глава книги Откровения говорят об этом финале. Финале, в котором уцелевшие и оставшиеся достойны вечности. И вопрос, который мы себе должны задавать, стремясь к той самой правде из первых рук, к той самой правде, которая никогда не будет с нашей точки зрения приятной или чистой. Как нам уцелеть? Что от нас останется, когда речь идет о духе огня и духе суда? Вспоминаем с вами Евангелие. Ведь в чем проблема, которая обозначена, вот эта противоречивость человека, который хочет знать правду и боится ее одновременно? И как сказано в Евангелии от Иоанна, 3 глава, не идет к свету, чтобы не были видны его злые дела. Но те, кто к свету идет, вовсе не потому, что он лучше, или потому, что у него меньше злых дел, или он не так сильно болен, те оказываются спасенными. Тот, кто соглашается на рентгеновский снимок, откладывая в сторону страх перед тем, что он может узнать, на какой-то медицинский анализ, который может показать что-то страшное. Эти люди отличаются от тех, которые предпочитают получить кучу обезболивающих средств, забыть на время о болезни, заглушив ее симптомы, и продолжать дальше свой неспешный ход навстречу гибели. И посмотрите, как точно этот образ совпадает с нашим восприятием. Облако и дым днем и сияние огня ночью. Густое облако и пылающий огонь. Вот образы, которые описывают то, что называет богослов Тилих духовным присутствием. Именно этими образами описывалось, как Господь выводил Израиль из Египта. Да, днем он был облаком, ночью огненным столбом. И в чем феномен этих, ну, скажем так, природных явлений, да, густое облако и днем, и яркий свет пламени ночью? Что, с одной стороны, духовное присутствие – это вещь, это явление, так скажем, я даже не знаю, как его описать, данность, реальность, правда, которая непроницаема в своей непостижимости. Это то, что не поддается исследованию при помощи человеческого «как». И с другой стороны, это ведь огонь, свет, который указывает путь. То есть в этом духовном присутствии совпадают две вещи. Парадоксальным образом, потому что в духе все парадоксально, непостижимость и очевидность. И вот все отцы церкви, все вообще люди, обладающие каким-то духовным знанием и опытом, утверждают, что именно захваченность этим духовным присутствием, способность идти за этим огнем и за этим облаком, способность прийти к этому свету, откладывая, я подчеркиваю, в сторону страх о том, что этот свет может в нас обнаружить. Вот этим определяется судьба человека. Этим определяется то, что от нас останется. Не просто выживем мы или нет. Попадет нас пуля или не попадет. Заболеем мы каким-то онкологическим заболеванием или нет. Потому что в конце концов умрут-то все. А это вопрос другого порядка. Вот в какое измерение личного бытия погружает нас пророк Исаия. И вот погружаться в это, я так скажу, это привилегия, данная человеку. И давайте вспомним Пастернака, его знаменитого «Доктора Живаго». Очень в каком-то смысле автобиографическая книга-то. «Ты значил все в моей судьбе». Потом пришла война, разруха. И долго-долго о тебе ни слуха не было, ни духа. И через много-много лет твой голос вновь меня тревожил. Всю ночь читал я твой завет и как от обморока ожил. Вот она где тайна, секрет вот этой правды из первых рук. Потому что иначе что же будет? Мы будем захлебываться в потоках информации, которые вся не из первых рук. И кто-то будет пугать нас смертельной болезнью. Кто-то будет рекламировать нам идеальные лекарства. Но когда мы услышим этот голос в себе, что верующий в меня, даже если умрет, будет жить. Это пламя нас согреет. Эта неприятная правда окажется нам куда ближе, чем любая сладкая ложь. Над всем чтимым, над всем ценным, славным будет покров и защита. Так говорит Господь устами своего пророка Исаии. Защита в высшем смысле этого слова, а не низшем. Дух суда и огня. Как там Тютчев говорил, что дух растлился в наши дни. В этом вся проблема. Люди хотят знать правду, но, узнавая ее, от нее отшатываются. И очень любопытно, и на эту тему ведь много всяких исследований, и культурологи, и философы, и социологи сегодня думают над тем, а что же будет с человеком и с человечностью. Вот Игорь Кобылин в своей статье «Подъем переворотом», так она называется, говоря о том, в какой ситуации сегодня находится вообще история как наука, очень любопытно высказывается. Современная алгоритмическая власть, он это слово в кавычки ставит, захватывает субъекта не через посредство дисциплинарного воздействия на его физическое тело и не через пасторское руководство его совестью. Она управляет им через множество профилей, которые она оставляет в интернете, делая покупки, путешествия или просто беззаботно листая ленту в социальной сети. Пассивность алгоритмического способа управлять приводит к тому, что такое управление конструирует, создает реальность в той же мере, в какой оно ее фиксирует. Оно разжигает желания и потребности, и при этом создает критерии доступа к удовлетворению этим потребностям. Слушайте, исключается всякая неопределенность. А вдруг я обманут? А вдруг нет? Ответ есть. Есть профили, есть новостные ленты, есть прекрасная возможность любым удобным способом решить проблему своих болезненных симптомов. И будет понятно, что виноват всегда тот, кто говорит правду. А тот, кто предлагает ложь, он просто конкурирует с другими на рынке оказания социальных, психологических, экономических и любых других услуг. Я, конечно, друзья мои, утрирую, но что поделаешь, приходится. А тот же Иван Кобылин пишет: власть в своих расчетах, и он говорит не о каких-то институтах или людях, исходит не из способностей и сил, а действует на основании профилей, не столько приспосабливаясь к спонтанным желаниям людей, сколько адаптируя эти желания к уже существующим предложениям. Вот как интересно, да? Нам больше не нужен язык, говорит Иван Кобылин. С нами без всякого языка говорит сама реальность. А если нет никакого языка, то нет никакой возможности вступать в диалог с действительностью. И вот вам, как поворачивается эта проблема выживания любой ценой. В социальном, биологическом, психологическом смысле. У меня вопрос. Уцелеет ли выживающий таким образом человек? Уцелеет ли он? Способно ли сегодняшнее сознание выдержать дух суда и огня? Кто сегодня придет на берега Иордана навстречу Иоанну Крестителю, который возвещает пришествие это духа суда и огня? Он говорит: я-то вас в воде крещу, а вот тот-то за мной идет. Он будет вас крестить огнем Святого Духа. Вот и зададим себе вопрос, дорогие друзья. Как нам выжить? И можем ли мы уцелеть? Мне очень нравится в этом смысле личное кредо апостола Павла, когда он пишет коринфянам, с которыми вел довольно долгую полемику в двух своих посланиях. В финале второго послания он пишет: «Мы молим Бога только, чтобы вы не делали никакого зла. Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину». Какие потрясающие слова человека, живущего под этим покровом. В конце концов, какая разница, что вы думаете обо мне и как я должен выглядеть в ваших глазах? Если вы делаете что-то злое, это плохо. А если вы поступаете правильно, то я буду рад, даже если вы думаете обо мне плохо. Покров над всем чтимым и живым. И вот, кстати, если вернуться к сериалу «Остаться в живых», мне кажется, это один из тех случаев, правда, я его смотрел кусками, какие-то вещи мне понравились, какие-то не очень, но вопрос не в этом. Мне кажется, это один из тех случаев, когда пушка массовой культуры попала в воробья душевной потребности. Людям хочется уцелеть, а не просто выжить. И в этом сериале это, на мой взгляд, было показано довольно убедительно. Но давайте, друзья, прервемся на небольшую паузу. Я немножко переведу дыхание и оставайтесь в эфире. Я вернусь скоро.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
21 февраля 2023 года, вторник, 12 часов 31 минута московское время. Теос Медиа у вас в гостях. Василий Ласкин, как всегда, в это время по вторникам. Дух суда и огня. Грязная, в кавычках, правда или чистая, опять-таки, в кавычках, ложь? Чем мы хотим? Выжить любой ценой? Сохранить репутацию в чужих глазах? Выглядеть здоровым даже тогда, когда мы больны? Или мы хотим исцеления? Для чего мы приходим к Богу? Потребность души, ведь она, как сказал один из отцов церкви, она же ведь христианка, правда? Она хочет не просто выжить, она хочет уцелеть. Суд, который совершает свет вечной правды внутри человека, гораздо страшнее в каком-то смысле, чем любые внешние невзгоды. Для Балтасара, одного из героев этого великого эпизода в книге Даниила, увидевшего человеческую кисть, которая перстом писала на стене страшные для него слова, этот сон был ужаснее, гораздо ужаснее, чем то, что произошло после этой страшной ночи. Ты найден легким. Тебя взвесили. Ты разделен. Тебе ничего не осталось. Вы знаете, это как вот голый король, да? Вот в конце концов он идет, и вдруг голос ребенка кричит. Он же голый. И вся толпа вокруг вдруг неожиданно как бы приходит к себе. Да, слушайте, а он в самом деле голый, этот король-то. У Шварца в «Золушке» там такая фраза есть, ведь настанет момент, когда вас спросят, а что вы, собственно, можете предъявить? Большую душу или маленькую ножку? Свои связи в этом мире? Или свои ценности в вашей душе? Я вот вспоминаю, наверное, одно из самых сильных для меня в этом контексте мест в романе Достоевского «Идиот» – это когда умирает генерал Уилгин. Помните последние слова, которые он шепчет своему сыну Коле? Позор, позор, позор. Мы очень редко способны признать всю позорность своих двусмысленных попыток выжить в этом мире суетливой борьбы за место под солнцем. А отчаянность этих попыток убивает всякую внутреннюю надежду. Но всегда, всегда есть люди, внутри которых этот покров над всем чтимым. Давайте вспомним Кузьмину Караваеву, которую звали Мать Мария, которая поменялась номерами с идущей в газовую камеру женщиной и пошла вместо нее. Значит, было для нее что-то более важное, чем просто выжить, остаться в живых. И она уцелела. И вот Господь, который очищает своих детей духом огня и суда, дарует нам Христа, нашего Спасителя, нашего Господа. И благодать Его становится для нас убежищем. Не в смысле гарантии от всяких внешних невзгод, о нет. Убежищем для того, что должно уцелеть в нас. Я, вот опять-таки, возвращаясь к литературе и к добрым книгам, которые, слава Богу, мне удалось прочитать много. Я помню, как я, наверное, мне лет 12 было, я читал впервые «Собор Парижской Богоматери», и вот этот момент, где Квазимода на руках, держа вот эту цыганку, выхватив ее прямо с эшафота, вбежал наверх храма и оттуда кричал: «Убежище! Убежище!» Понимаете, если нет вот этой вечной правды, то красота души гибнет. Без любви Христа правда подлой силы и жалкой слабости просто сотрет нас с лица земли. И нам не уцелеть, даже если мы выживем. Но во Христе мы уцелеем даже тогда, когда нам не удастся остаться в живых. Христос – отрасль у пророка Исаии. Избавляет красоту от бесчестия, славу от позора, величие от беззакония. И лик Христов, обезображенный крестной мукой, и его руки, прибитые гвоздями к кресту, держат нас крепко. В нем оставшийся уцелеет. Без него все выжившее погибнет. Как бы судорожно мы не цеплялись за потоки сознания, за наши ощущения, за современные обезболивающие средства, за все новые и новые отвлекающие факторы, мы должны помнить эту фразу из послания к евреям, что каждому человеку положено умереть, а потом суд. И вот почему, вы знаете, вот я говорю очень часто о поэтике пророчества Исаии, потому что, конечно, на две трети книги Исаии, да и книги других пророков, того же Иеремии, они поэтичны, не в смысле складной рифмы, а в смысле самого духа поэтики, который наполняет эти тексты. И мне в этом плане, конечно, невероятно близок Мандельштам, который тоже погружался в эти библейские тексты, это очевидно. Может быть, это точка безумия. Может быть, это совесть твоя, узел жизни, в котором мы узнаны и развязаны для бытия. Так соборы кристаллов сверхжизненных, добросовестный свет паучок, разбирая на ребра их сызнова, собирает в единый пучок. Чистых линий пучки благодатные, направляемые тонким лучом, соберутся, сойдутся когда-нибудь, точно гости с открытым челом. Только здесь, на земле, а не на небе, как в наполненный музыкой дом. Только бы их не спугнуть, не изранить бы. Хорошо, если мы доживем. Осип Мандельштам, поэт великий в своем роде, как он тонко чувствовал ту правду, о которой мы говорим сегодня. Как близко ему было это пламя огня и это непостижимое облако. Же его знаменитые слова: «Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади». Тайна присутствия Бога в нашей жизни, непостижимая, как густое облако, и очевидная, как столб огня, она создает покров и защищает над всем чтимым, над всем, что достойно человека и его бессмертной души. Вот о каком духе суда и огня мы с вами сегодня говорим. Но для этого мы должны выбрать правду, какой бы грязной она нам ни казалась, и отказаться от лжи, как бы сладка она ни была на наших устах. И вот эта сила благодати Бога, которая спасает нас от позора нравственного бессилия. Ведь о чем? И Исаия очень упрямо об этом говорит. До самого конца он об этом будет говорить. Этот человек, которого по преданию иудейскому перепилили деревянной пилой прямо во дворе храма, между храмом и жертвенником, свидетельствует нам с вами о нашем нравственном бессилии. И если мы не придем к этому свету, то на плечах вот этого нравственного бессилия в душу, в жизнь, в мир входит зло. Зло, в котором сила становится важнее правды. Зло, в котором сладкая ложь нужнее, чем горькая правда. И остается пустота. Пустота, которая прячется за внешним приличием, за такой, знаете, декорированной цивилизованностью. И когда говорят мне, ну да, ужасы войны, кто же их отрицает-то? Кто-нибудь когда-нибудь посчитал, сколько детей убито в утробах матерей за то время, которое прошло с момента окончания Второй мировой войны? Ужасы. Знаете, мудрость Бога, которая возвещается нам устами таких людей, как пророк Исаия, как апостол Павел, фигуры, кстати говоря, знаковые для своих эпох, она свидетельствует нам о том, что все чтимое, все, что имеет вечную ценность внутри человека, будет защищено. И рано или поздно, к слову сказать, оно обязательно вырвется наружу. Шекспир сказал как-то, что добродетель сияет, как свеча среди густой тьмы, и освещает не только того, кто ее держит, но и тех, кто рядом. Издали эта свеча почти незаметна. И вот, наверное, можно сказать, что все наше земное существование, оно сопровождается этими двумя вещами. Этим ощущением позора собственного нравственного бессилия вместе с тем, этим светом духа огня, духа суда. Знаменитый в своем роде поэт французский Жан-Поль Кладель, дипломат, к слову сказать, автор великолепных стихов, их очень хороших эссе, во Франции, которая переживала период духовного упадка между двумя мировыми войнами, удивительную вещь сказал о том, чем отличается христианское мировоззрение от всех остальных. Индусы с упрямым упорством твердят нам, что все на свете иллюзия. Мы же, христиане, верим. Все есть аллюзия. Аллюзия. Все указывает на Христа. Так говорит Жан-Поль Кладель, я с ним согласен. Все, что говорит пророк Исаия, намекает на Христа грядущего, на отрасль. Все в устах и сердце пророка указывает на Христа, который с такой потрясающей силой открыл себя в сердце этого великого во всех смыслах этого слова пророка. А иллюзия, ведь что такое иллюзия? Это обман чувств, заблуждение ума. И это всегда свойственно падшему сознанию. Она живет в иллюзии. Солдат думает, что пуля попадет в кого угодно, только не в него. Человек думает, что все могут болеть, только не я. И глотает сладкую ложь. И пьет таблетки, которые гасят симптомы. И вот закончить эту передачу я хочу тем, что на закате истории, в ожидаемом нами, христианами, втором пришествии Христа, мы с вами видим, что сознание человека прячется в своих иллюзиях, учится выдавать желаемое за действительное, а действительное за желаемое. Да, как кто-то из современных ученых сказал, что такое современная наука? Говорит, стреляют куда попало, а потом вокруг этих стрел обводят мишени, делая вид, что они как раз этого и добивались. Вот, вот так живет сознание человека. Научно-технический прогресс, социальная революция, демократия, которая совсем не демократическими способами почему-то насаждалась последние 50 лет. Социальные профили. Но, Господи, как ужасен этот фас сегодняшнего современного человека. Да, в общем, и профиль тоже, знаете, не воодушевляет. А Александр Грин в своем великом романе «Бегущая по волнам» очень метко сказал, что только в духовно уравновешенной личности фас и профиль совпадают. Обычно то, что мы хотим показать, отличается от того, кто мы есть на самом деле. Но когда мы приходим к этому свету, к свету Христа, чтимое внутри нас, укрыто и защищено, Бог гарантирует нам, что оно уцелеет. Иначе красивые профили в сетях, отвратительные фасы в хрониках криминальной жизни. Поверьте, я знаю, о чем говорю. И если мы хотим не только выжить, но и уцелеть в самом высшем смысле этого слова, то нам надо идти к свету, даже когда это больно. Да, если мы хотим понять, в чем дело, надо делать рентгеновские снимки, анализы крови. Нам нужен этот свет, свет объективной правды о самих себе. Иначе, даже в хорошо защищенном винограднике неожиданно вдруг появляются кислые ягоды. Но об этом мы с вами поговорим уже в следующей передаче, читая 5 главу книги пророка Исаия. Поэтому пока я хочу пожелать нам всем радости. Да, потому что всякий, идущий к свету, должен радоваться. Потому что, наконец-то, все понятно. Мы грешники, и мы нуждаемся в спасительной благодати Христа. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.